все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом. Это просто иллюзия, отблеск света во тьме. Мир вам, друзья, вы слушаете Томский благовест, 109 FM, в эфире авторская программа Елена Гонцевич «Философия отношений».
Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас в гостях старший научный сотрудник Томского областного краеведческого музея Марина Геннадьевна Лоскутова. Здравствуйте, Марина.
Здравствуйте.
Геннадьевна. Это историк, краевед, этнограф, экскурсовод. Сегодня у нас будет очень интересная беседа. Но вначале я хотела буквально несколько слов сказать о неких вещах, которые меня волнуют, когда я говорю о какой-то природе, какой-то культуре вот нашей земли, нашего края, нашей страны, может быть, или вообще нашей всей земли, всей. Вот, для начала, если вспомним поговорку «нет пророка в своем отечестве», можно ее перефразировать и сказать по-другому. Нет тайн в своем отечестве. Но так ли это? Когда мы говорим о Боге, мы, если не с любовью, говорим хотя бы с уважением. Но природа, энергия Бога, ну, есть и есть. Ну, что тут особенного? Да, культура, земля, небо, лес, звери, птицы, деревья, люди. Ну, что особенного? Но есть тут особая тайна. Где она кроется? В отношениях. У нас передача называется «Философия отношений». А вы знаете, что со всем нашим окружением в этом мире надо иметь отношения? И я скажу, что особенно важно для меня. Если говорить о природе, необходимо иметь правильное отношение с землей, с матерью землей, там, где мы живем, где родились. Мы топчем землю и даже не додумываемся, что это наша мать. Ну, топтать она нам разрешила. Ну, например, плевать на землю, как нельзя плевать на свою мать, это невозможно. И главное, человек не может быть счастлив, если поносит свою землю, свою природу, своих близких, или ему просто наплевать на все это, начихать по-другому, если говорить. Хотя бы просто внимательно посмотреть на природу, где родился, на культуру людей, которые живут рядом, на выдающихся людей этого края, которые, может быть, живут сейчас, а может быть, уже ушли, на историю города, области, народности этого края, где живем. И я горю нетерпением услышать об особенностях Томска, Томской области, культуры народов, нашего края, зверей, птиц, все это, все творение Бога. И вот у меня просто ожидание, все, что вы скажете, будет для меня очень-очень интересно, я думаю, для Владимира тоже и для наших радиослушателей.
На этом месте у меня появилось желание спросить, сколько часов в моем распоряжении. Потому что мы, историки, мы можем говорить долго. Ну, а если серьезно, знаете, невозможно любить то, что ты не знаешь. Если ты не знаешь своих родителей, а такое, кстати, бывает. Ну, есть папа, ну, хорошо, если его зовут Вася, там, допустим, неважно, мы имя его знаем. И некоторые продвинутые люди знают его по имени и отчеству. Есть мама, ну, мама, там, допустим, Маша, Мария Ивановна, там, и кто... А кто были их родители? Кто были их деды, бабушки? Откуда они взялись? И вот тут вот возникает вопрос, потому что наши с вами дедушки, бабушки очень часто приехали откуда-то. А откуда? Чем они занимались? И мы уже ничего об этом не знаем. Мы не знаем, кто жил здесь, вот на этом месте, в этом доме, на этой улице. И получается, что есть люди, которым интересно, там, допустим, ну, условно говоря, Париж, там, Золотой берег, еще что-то, это там интересно. Вот Папуа-Новая Гвинея – это этнография. А у нас вот под боком, наша родная бабушка, дедушка, какая-то этнография, вы что, издеваетесь? И появляются после этого совершенно, в общем, люди, которые не понимают ни своих корней, ни культуры своих предков, а культуры хочется. И они начинают лезть куда-то в параллельную реальность, и появляются такие национальности, как эльфы. Здравствуйте. Я, говорит, эльф.
Это прям это, серьезно?
Абсолютно серьезно. Потому что по нашей переписи можно было записаться кем угодно. Когда в графе национальность. Казаки. Казаки, говорят, мы не русские. Ребята, говорю, алло, вы русские, мы русские. Я тоже по одному из своих дедов, я казачка. Я знаю вот это.
Я тоже.
Да. Но я не казачка в чистом виде, потому что у меня мама дочь казака. Поэтому это вот так немножко сложнее, так не передается. И самое главное, что казаки – это сословие, это реестровые. Они верстались на службу Отечества. Поэтому сын казака, который не записан в реестр, это не казак. Поэтому да, это из казачьего сословия. Но нет. Нужно было служить прежде всего. И потом, если у меня бабушка белоруска по одной линии, дед по другой линии украинец, там есть такое... Еще по одной линии он казак, а я сама знаю только русский язык и русскую культуру. Я кто? Я русская. Потому что у меня другой культуры нет, других знаний нет. Но я, безусловно, хочу знать и то, и другое, и третье, и кто жил на этой улице. И я как историк, в общем, есть такой момент, что есть вот в моей любимой науке этнографии, есть как бы два подразделения. Этнография – то, что базируется на документах и требует подтверждения. Фактах, чтобы оно не противоречило историческому процессу, чтобы оно было вот подтверждаемо и опираемо на что-то. А есть этнология. А вот в этнологии мы можем стать эльфами, гномами, ну, кем угодно, варгами. Хотя я понимаю, что это, в принципе, невозможно, разумеется. Ну, и вот эта вот мифология сказки, вот эта вот история фэнтези, сразу говорю, это не ко мне. Я буду рассказывать историю Томской земли, которая неимоверно интересна и без придумывания чего-либо неподтверждаемого. И она и так хороша и очень богата, безусловно. И, конечно, надо иметь в виду, что история Томской земли, она начинается не с построения Томского города. И тем более не с Великой Октябрьской революции. И тем более не с рождения нас с вами. Она начинается гораздо раньше. Сначала, значит, этой историей занимаются археологи. Они, разумеется, могут знать только то, что дала земля. Дальше можно уже искать из археологических данных, уже сопоставлять с этнографическими данными, записки путешественников, например, что, в общем, сложно, но, в принципе, можно. Дальше 1604 год, это вот порубежье, здесь появляются русские люди, строят военную крепость. И начинается исторический период этой земли. Я имею в виду основанный 1604 год. Но это уже строительство Томского города, уже фиксировано все. До этого есть такой момент, не очень подтверждаемый, что через эти земли проезжали русские посольства. Но это сложнее что-либо доказать и сложнее, как вот опираться. Ну вот военная крепость, появление верхового посада и низового посада, и у нас уже есть документы обо всем этом. Естественно, не столько, сколько мне бы хотелось.
И кто это?
Василий Фомич Тырков, Гаврил Иванович Писемский, два первые наши воевода. Причем Василий Фомич Тырков известный очень человек, он сын боярский, то есть он не сын боярина, он из низшего дворянства. Буквально его поверстали на службу, он, как и Семен Ульянов, сын Ремезов, служил государю. Вот. А Гаврил Иванович Писемский был из тоже людей из таких служилых, служилого дворянства. Так, кто из них был из Тобольска, кто был из Сургута, я сейчас не буду вам врать. По-моему, Сургута был Писемский. И вот как раз им повелел Борис Годунов строить крепость на реке Томи. И не просто так, а крепость строили на землях князца Таяна Ермашетова. Или Ермашетьева, там по-разному.
А тут ничего не было.
Здесь жил князь Таян. Ну, он был не князь, да, он был Мурза. И вот в 1603 году он прибыл в Москву. То есть он до этого познакомился с Василием Фомичом Тырковым, когда точно мы не знаем, и благодаря русским прошел через всю Обь, через там севера, добрался до Москвы, через Ручел.
А что значит Мурза?
О, небольшой князец. То есть мы не знаем вообще, как его толком называли, потому что русские его называли князцом. Князцом или Мурзой, ну, по-разному. Мурза – это, в общем, сын эмира, на самом деле. Ну, как у нас сын боярский. Примерно, то есть, где-то его положение в этой...
Так, а он русский был? Или...
Нет, это был татарин. Конечно. Ну, давайте, значит, смотрите, мы по археологии знаем, он не эмир, он сын эмира. Он немножко пониже по статусу, чуть-чуть. В V веке нашей эры далеко отсюда на юге, на юго-востоке, на границе Китая с дикими землями было столкновение китайских племен ханьских, ну, государства, по сути дела, Китая, с племенами там, в общем, пришли в движение народ гуннов, или сюнну, или хунну. Они пришли в движение, то есть они были потеснены, они были разбиты китайцами, по-русски-то говоря. И они были вынуждены откочевать от границы Китая. Но поскольку там же жили другие люди, они выбили со своих насиженных мест другие народы. И вот это вот как снежный ком пошла лавина через все степи. Люди приходили на чужие места, воевали, и те люди, которые жили там, они уходили в свободное место, ну, чтобы выжить. И вот сюда, в V веке нашей эры, ну, конечно, там я не могу сказать, что вот был такой-то год, за столько-то лет до Рождества Христова, не, от Рождества Христова сюда пришли люди. Нет, мы это не можем сказать. У нас очень приблизительные данные. Пришли сюда люди из так называемых кыпчакских племен. Кыпчаки.
Это
их родственники пришли под Киев, тоже в это же время примерно, и стали нашими поганами. А. Наши поганы – это наши язычники. Наши, в смысле, союзники. Половцы.
А. То есть это были кто в конечном
итоге? Это тюркоязычные люди. Тюркоязычные племена, они стали в разных местах ядром основы разных племен. Они не все стали народами, но образовались вот тюркоязычные народы, их довольно много. Причем часть народа, они дошли до Рима, и там римляне с ними разбирались, потому что они напали на римские земли, на Римскую империю. И, в общем, пришлось отбиваться всем. И нашим, и славянам, прославянам пришлось отбиваться. И они пришли на эти земли. И они смешались с местными северными народами. И поскольку воевать было неинтересно, не за что.
Я не поняла. То есть здесь были какие-то северные
народы? Да, да, палеоазиатские народы. Они здесь жили, ловили рыбку, охотились на зверя. Когда пришли люди в поисках свободной пустой земли, где можно было без нападений со стороны других людей жить.
То есть, а когда же это все-таки вот те северные народы, они...
Они пришли раньше. Вот до этого, ну, примерно 1000 лет. То есть примерно где-то в V веке сюда пришли предыдущие какие-то племена. Мы же знаем это только по земле. Никаких документов нет. А до этого еще люди сюда приходили. Ну, вот с V, примерно с, ну, довольно долго, ладно. С V века до новой эры тут совсем другая цивилизация начала складываться, довольно интересная. Это кулайская культура знаменитая. На севере у нас вот эта вот эпоха железа, и вот эта кулайская таюжная цивилизация как раз здесь вовсю оказывала огромное влияние. На эти северов шли как раз с Нарымского края. В общем, тут такой котел народов, но, к сожалению, говорю, мы не можем многое рассказать, мы знаем только очень относительно. Очень так вот, я вкратце и очень схематично рассказываю, потому что начать разбираться по памятникам, и там мама караул. И вот в V веке нашей эры сюда пришли, значит, вот эти кыпчаки, и сложились народы, вот наши томские татары, эуштинцы, они себя называли потомки богатыря Эушта. Эушт сюда в V веке, ну, это мы сейчас говорим в V веке, они не знали, когда. Он пришел сюда и стал здесь жить, нашел себе женщину, причем легенды называют ее Белочкой. Да, то есть я так подозреваю, что если у эуштинцев тотемным животным был белый олень, что нашло отражение в их сказаниях, то в том, что Эушт взял в жены женщину, которую лес превратил из белки в женщину. То есть есть такая сказка о том, что вот местный хозяин тайги в благодарность за спасение от пожара вручил богатырю Эушту жену. Нашел в своей бороде белку и превратил ее в человека. И вручил эту хлопотливую, юркую, молчаливую, но очень хозяйственную подругу жизни богатырю Эушту. Вот очень такая поэтичная сказка. Конечно, это поэтичное переложение той истории. Ну, скорее всего, пришли сюда кыпчаки, познакомились с местными племенами, и поскольку, скорее всего, у них была нехватка, да и потом, кто же на своих женщинах-то же женится? Надо же брать жену из другой семьи. Это же близкородственное скрещивание будет. Они, конечно, не знали такого слова, как имбридинг, но они прекрасно понимали, что жену надо брать со стороны. И желательно как можно больше не похожую на тебя. Чтобы потомство было хорошим. Тем более, что им надо было в этих землях обжиться. А это вообще давняя и очень хорошая традиция. Когда ты приходишь на неизвестные тебе земли, бери жену из местных. Тогда больше шансов, что дети уцелеют. Да, потому что русские, когда пришли в Поморье, в Архангельщину, там же было, по сути дела, два движения. Первое, когда пришли туда с женами, с детьми, с кошками, собаками, и буквально 50 лет, и никого не стало, вымерли. Цинга, многочисленные болезни, неумение вести местное хозяйство. Потому что сельское хозяйство, как они вели на своих землях, на этих землях земля не дает урожая. И вот когда пришло следующее вот, заселение, там пришли военные люди. А военные люди, они пришли без женок практически. И они взяли женщин местных. А местные, они с удовольствием вышли за них замуж, покрестились, приняли христианство всей душой и стали учить их, как жить на этой земле. Потому что муж, конечно, голова, но жена-то шея. Поэтому...
Конечно, жена природа.
Лаской, лаской. Тем более, что он там ушел в поход, она хозяйством занимается. Она, он там деньги принес, она огородом, то все. Потом начали соображать, что там рыбку надо ловить, она его так это... Ну, про рыбку они тоже, конечно, все хорошо понимали, что рыбка это гораздо лучше в Архангельщине, чем, скажем, выращивать что-то. Ну, кстати, лен выращивать тоже хорошо на Архангельщине.
Видите, там видео... На самом деле, чтобы вас видно было.
Ага, ага. Ну вот. И почему я рассказываю про Архангельск? Потому что русские люди, когда сюда пришли, они, очень многие пришли именно с тех мест, с Архангельщины, с Двины. И оказалось, что именно навыки выживания на русских северах помогали выживать в Сибири. Поэтому очень многое у нас идет вот параллельно, похожее как раз с освоением сибиров. Хотя, конечно, были и донские казаки, и гулящие люди. Но предпочитали брать северных русских девушек замуж. Вот, это, брать.
Вот знаете, может быть, это уже перепрыгивание, угу. Но вот мне просто вот интересно, а какой набор культурных вот таких вот... обычаев вот здесь, в Томске. Mm-hmm.
Ну вот, я рассказала про кыпчаков, про Эушта. Mm-hmm. Потомки богатыря Эушта приняли ислам в 15 веке. Mm-hmm. Да. Кроме них, рядом с ними жили народ чаты. Это тоже тюркоязычный народ. Они были их родственниками. Часть чатов приняла крещение. Mm-hmm. После этого они категорически обрусели. Потому что, принимая веру, перенимаешь образ жизни, начинаешь говорить на русском языке, а русская письменность, она была в то время, в общем, вполне конкретно. Вот богослужебные книги в основном читали их. Потому что нормальной русской литературы в 17 веке еще фактически, ну, я бы не сказала, что она была массовой. Потому что солнце русской поэзии, все знаем, Александр Сергеевич Пушкин. И именно вот с него, вот с 19 века началось такое массовое художественная литература. Ну, это еще до этого далеко, как до Луны пешком. Вот, а рядом, значит, на юге там телеуты, шорцы, ну, вот эти вот народы, но это уже Алтай. И
они какие-то кузнечики. Тюркские?
Конечно, это все татары тюркоязычные. И поскольку татары между собой хорошо общались, естественно, девиц, жен надо было брать в соседних племенах, а не в своем, то, соответственно, было достаточно большое влияние именно торговля, значит, за южные пути, и дальше тут ближайшая от нами Казань, а Средняя Азия. Вот это вот общение шло. И надо сказать, что к тому моменту, когда русские начали активно осваивать Сибирь, они сюда пошли за пушниной, за металлами, безусловно. Вот пока люди Строгановых пересекли камень, они столкнулись с Сибирским ханством. А Сибирское ханство – это знаменитый, конечно, хан Кучум. Почему русские очень легко захватили Сибирь? Потому что Кучум был для Сибири такой же чужак, как и Ермак. Не свой. И, в общем, откровенно говоря, Таян, когда выбирал союзника, он, конечно, исходил из вполне себе политических интересов, геополитических. Потому что он понимал, что у него 300 воинов, 300 мужчин боеспособных. Защитить свои земли он не может. На эти земли набегают кыргызы. Кыргызы – это предки современных киргизов. И хакасов одновременно. А джунгары, калмаки белые-черные. Ну, в общем, хватало желающих пограбить. Поэтому он исходил... Еще и местный хан Басандай. Он тоже татарин. Но этот татарин, который был богаче, сильнее. Ну, и вот Таян Ермашетев с ним что-то не поделил. Горшки побили. Не знаю, там, из-за какой причины не поссорились. Была там девушка. И, кстати, как эту девушку звали. Потому что, конечно, в легендах, вот если брать этнологию, то в легендах фигурирует девушка Тома. Да.
Поэтому Томска.
Да. Ну, есть маленькая проблема.
Вот я слышала что-то про...
Маленькая проблема. Понимаете, есть народная лингвистика, которая, в общем, дает такой... Легкий запоминающийся образ девушки Томы, которая белым оленем вышла на берег. В каждой такой сказке есть...
А вот расскажите ее, если можно. Вот это
ой,
интересно.
Их много.
Просто я в детстве слушала что-то. Мне это еще интересно, потому что мою маму зовут Тома.
Понимаете, я сейчас вас немножко разочарую. Вот, можно я сейчас не буду начинать с вот этой вот сказки? Мы как-нибудь хорошо. С вами отдельно поговорим хорошо. Про девушку Тому. Проблема в том, что имя Тома, Тамара, к томским татарам пришло через святцы. Это, да, в 20 веке. Вот когда советская власть разрешила брать имена, какие хотите, не то, какие мулла там выбрал по своим. У них тоже есть святцы свои. Свой набор имен, который вот мулла говорит младенцу. А это советское имя Тамара. Вполне себе. А слово Томма, это слово кетское. Том. И означает, здесь жил народ кеты. И на языке кетов эта речка так и называлась. Речка. Или просто вода. Когда пришли сюда предки современных татар, они от местных узнали, что вот эта речка называется Том.
А кеты это тоже тюркские?
Нет. Кеты это очень своеобразный народ. Это, как говорят, палеоазиатский народ.
Азиатский.
Да, палео. То есть древний азиатский народ, чьи предки пришли сюда до новой эры задолго. И кетский язык, он был не одинокий. Был еще народ коты, например. Котов уже нет. А родственные кетам языки, родственные именно кетам и котам, у нас имеются или в Тибете, около Тибета, или это индейские племена в Америке.
Индейские.
Речь идет именно об индейцах Америки.
Значит, здесь в древности жили такие кеты?
Нет, да, 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 да. Здесь были, скорее всего, кеты. Ну, скорее всего, потому что с котским языком у нас еще сложнее. Это мы его не знаем.
Интересно.
Вот кетский язык, да, вот оно прослеживается. И кеты здесь точно были, потому что у нас была река Кеть. Как минимум. Вот, это река Кетов. Если так вот. Верхний кетский район наш, верхняя Кеть, нижняя Кеть. Это Вот они, родные.
Это интересно.
И когда вот о них очень хорошо исследовал Андрей Петрович Дульзон, у нас вот он же изучал все эти языки, сейчас осталось, ну, порядка, по-моему, полусотни человек, которые называют себя кетами.
Правда остались?
Да, но это не чистокровные
где,
кеты.
Где, где они?
А, на Енисее. На Енисее, да, они ушли, ушли, они отсюда ушли. И вообще вот местные народы называли все, условно говоря, остяками. Были рыбоядные остяки, которых мы знаем как селькупов, были просто остяки. Асьях в переводе с хантыйского, с народа ханты, это люди реки. А были кетские остяки, ну это кеты, собственно говоря. И вот, вот это вот название «том», «тома» иногда переводится как «вода», иногда как «темная вода». Ну, я лично не могу понять, где там слово «темное» в этом слове. Ну, вода, просто вода. И вот, понимаете, когда приходит другой народ на какое-то место, он узнает, что эта река называется так-то, и добавляет к нему слово «река». Ну, личное имя, он же не знает это слово. Но надо же как-то называть. И вот у нас появился таким образом вот слово «тома». А вот «ушайка», честно говоря, я даже не знаю, что она обозначает, потому что есть много вариаций, но «ушага», я не знаю, «уша» – это что означает? Вот правда не знаю.
Ну, «га» или «ка»? Есть такое имя «уша».
Я не буду... Понимаете, у нас есть город Брест, в Белоруссии. Есть город Брест на юге Франции, есть слово «береста». Есть одаренные люди, которые считают, что эти все три слова однокрестые. Я не знаю, надо разбираться. Я бы не решилась вот так вот красиво объединять разное, тем более во Франции, да. Да. А поэтому надо разбираться, и лингвистика – это гораздо более сложная штука. Но вот в слове «ушайка» может быть... Последний слог как раз означает «река-вода» на самодийском языке. Может быть. Но, может быть, не всегда ловит мышей. Может быть, это просто совпало. Я не лингвист, мне очень сложно судить. Поэтому вот про тому лингвисты, слава богу, пришли к общей договоренности, что это было вот так, посмотрели там по картам, по всем, скорее всего, да. То, что касается всего остального, это надо разбираться. Поэтому я не любитель вот такой вот слишком прямолинейной лингвистики. Ну, тема, тома, темная вода, там, красавица Тома, это все, конечно, замечательно, но ну, надо ли. Тем более, что я вам расскажу про другого персонажа, который мне очень нравится гораздо больше, чем красавица Тома. Ну, богатырь Уша, это понятное дело, это знаменитый какой-то... Он вошел в легенды, в сказания, что вот он пришел, погасил пожар, разнял дерущихся богов. Ну, красивое сказание, я не буду даже это пытаться что-то тут изобразить, но, правда, красиво. Ну, может быть, он действительно был каким-то там правителем, потому что хорошо сохранилось. У нас есть Эушта, деревня Эушта. Имя Таян, да, Таяново городище было, да, вот оно есть, Таяново городище, археологический памятник. И Таян Ермашетев вошел в историю, да.
А вот вопрос «Сибирь», откуда именно вот это слово?
Знаете, есть много версий, и, честно говоря, я не знаю, какая из них правильная. Поэтому «сыбыр», «шибыр», надо смотреть вот это вот, что там. Но это слово тюркское, это точно. Ну, дальше там надо разбираться. Версий больше десятка. Поэтому можете почитать, посмотреть.
Томск и Омск – связанные города?
Есть речка Том, есть речка Умка. Поэтому речка, крепость на реке Том называется Томск, крепость на реке Умка называется Омск. Вот все общее между ними. Только так. Омск – это военная крепость казачья на пограничной линии на защите русских берегов. Она чуть-чуть помоложе, чем Томск, как крепость.
Помоложе, да?
Помоложе. Хотя там...
Сколько лет вот Томской крепости?
Томская 1604 года.
А, вот.
Да. Да, да. А вот Омск, он помоложе, он 18 века. Сейчас я вам не скажу, боюсь соврать, какое время, да. Ну, не помню, когда он был основан. Честно говоря, мне надо будет заглянуть в источники, там посмотреть, кто там стоял у основ. Потому что как-то, ну, знаете, неактуальная информация, она быстро вылетает из головы, когда она что. Вообще есть хорошее правило. Чем севернее город, тем он старше.
Да, интересно. А с чем это?
И чем восточнее, а тем раньше туда пришли русские. Вот Омск на границе, по сути дела, с Казахстаном, угу. туда пришли люди русские позже. А Сургут и Нарым, он севернее, угу. и они старше. И понятно, что из них старше Сургут, а не Нарым. Угу. Потому что туда пришли раньше.
Интересно.
Безусловно. Вот. И я обещала вам назвать персонаж, о котором мы точно так же ничего не знаем, но мы знаем это из этнографии. Эту богиню звали Су-Анасы.
Китайская какое-то?
Нет, тюркская. Мать воды. Мать воды. Уважительная, да. Су – это вода. Анасы – это такое уважительное обращение, как бы. И вот мать воды, богиня, которой поклонялись местные жители, татары, очень долго, до принятия ислама. И было, и есть такая легенда, предание, что вот на Новособорной площади там было озерцо в форме подковы. У нас сегодня такое безумное количество озерец в форме подковы. Потому что это по складкам, это старица. То есть фрагмент старицы, старого русла. И вот оно, когда вода там собирается, вот получается такое подковообразное озеро. И вот такое вот озерцо было на нашей нынешней Новособорной площади, и там стояло якобы святилище. Его, естественно, никто не видел из людей, которые вот записывали эту легенду. Но, по крайней мере, когда в 1845 году начали строить новый собор на площади, стали отводить оттуда воду в нынешний городской сад, чтобы там можно было построить. Там же действительно грунт-то зыбкий. Да. Через 10 лет это строящееся здание внезапно рухнуло. Потому что неправильно сделали фундамент. Потому что в это время по всей Российской империи прошла целая цепочка аварий. Падали свежепостроенные, строящие здания. У нас упал купол. В общем, по счастливой случайности это было в обеденный перерыв, и большинство рабочих просто отсутствовали. Там, что называется, нелегкая принесла какого-то проверяющего чиновника, и там то ли 2, то ли 3, то ли 4 человека с ним вместе убились. На них упал купол. Ну, я не буду говорить, что там народ пошутил на эту тему про грехи. Но первое, что сказали люди, это потому, что на этом месте стояло языческое святилище.
Вообще несчастное строительство, оно шло очень долго, 46 лет. И из-за того, что неправильно было сформировано, значит, основание для купола, да, там, там его разрушили при советской власти, это очень несчастный собор.
Да, ну, в общем, его кое-как достроили, стоял он, как строили его 55 лет, и стоял он, как в сказке, 33 года. Ну, условно, конечно, не то, что там ровно 33, нет, это не так, но явно несчастливое было здание, явно, в общем, звезды ему не покровительствовали, скажем так. Вот такое вот было. Но там вот по легенде было святилище Су-Анасы. Поэтому, когда у нас ищут что-то такое... Ну, у томских татар было прозвище «кукольники». Они хранили дома родовые куклы. Разумеется, не на показ, то есть об этом мало кто из этнографов вообще, в принципе, узнавал. Но вот есть такие сведения, что и да.
И сколько, ну, как сказать, какого века эти кукольники? Вот,
не буду говорить, что это было во всех семействах, но были семьи, которые хранили это еще в 19 веке.
Даже в 19?
Да. То есть было, то есть вот это вот слышали, не то, что самих кукол видели, а слышали отзвуки, что когда-то вот и там втихаря кто-то из бабушек хранил у себя родовые куклы. Ну, опять-таки, это интересно. очень сложно проверяемое, но это, по крайней мере, интереснее, чем девушка Тома. Для меня, по крайней мере, намного интереснее. И, конечно, это надо изучать, это надо смотреть, это сложно, безусловно. Ну, то есть с налета вот так вот открыть, сделать какое-то открытие, вряд ли получится.
То есть вот этот вот персонаж, как вы сказали, вот эта вот богиня воды,
да?
Она именно имела какое-то отношение к этому месту, которое...
Ну, ей здесь поклонялись.
Вот вы представляете?
Это имя, которое дошло до наших времен. У нас же не все имена дошли.
Это очень интересно.
А вот мать вот, она дошла.
Смотрите, вода – это, в принципе, женская энергия. И, в принципе, есть некое разбалансирование вот сейчас в мире сил мужских и женских энергий. Как в ту сторону, так и в другую сторону.
Я не специалист в этом, и я в мистику не лезу. Я скажу другое. У нас сейчас наша красавица Тома, она берет начало в Алтайских горах. Это горная река с очень сложным каменистым руслом. Когда у нас стали брать гравий, нарушили гидроизоляцию дна. Вы знаете, что под городом воды больше, чем на поверхности?
Да вы что?
Намного больше. У нашей Томы двойное русло. Не приведи, Господи, нырнуть в такую яму, там много источников, и вот засосет, и вынырнешь фиг знает где.
То есть, если то, что от тебя останется. То есть, вы имеете в виду под рекой двойное?
Да, да.
А под городом?
А под городом огромное количество водных источников. Потому что, когда стали строить здания на углу Фрунзе и Красноармейской, это бывшая Нечаевская и Солдатская, там, где сейчас стоят огромные здания вот этого вот самого родимого налоговой инспекции, там же вырыли котлован, а он наполнился водой. Почему? Потому что там текла речка Игуменка. Почему наши строители не знали то, что знала я, для меня большой-большой вопрос. А вообще-то не надо было быть семи пядей во лбу. 1910 год. Открытка, фотооткрытка. Угол Нечаевской и Солдатской, застрявшая телега с лошадью увязшей. Я надеюсь, лошадь спасли. Потому что там рассказывали всякие страсти, типа лошадь таки утонула. Я надеюсь, что ее спасли. Потому что, чего они фотографировали эту тонущую лошадь-то? Совесть иметь надо. Вот такие вот вещи, которые, да.
И у нас... То есть в нашем городе практически нельзя строить очень высокие здания?
Можно при условии, что вы делаете правильный фундамент.
Гимназия знаменита, да? Когда тополя вырубили, стало просаживаться, да?
Да, да. У нас очень много проседает домов, у нас в подвалы затапливаются. У нас в некоторых случаях в подвалы просто тонут, то вещи падают в воду. Там.
Город на болоте.
И на этой почве мне, как бы это сказать помягче, история о Грустине, подземном городе. Понимаете, что до ближайших скальных отложений, вот так вот, по прямой, 16 километров. 16 километров аллювиальных отложений. У нас имеется то, что в просторечии называется гора. Воскресенская гора, Юрточная гора и гора Каштак. Кстати, слово Каштак означает место, удобное для тебеневки, то есть зимнего выпаса скота. Тебеневка – это когда скот добывает, копытит снег и добывает из-под снега траву. Вот там тебенюют они. И вот зимний выпас, Каштак – очень удобное место было для этих целей. Юрточная гора, там, где стояли зимние юрты татар. А Воскресенская гора получила свое название по Воскресенской церкви, уже от русских. На Воскресенской горе татары не жили, потому что там было захоронение, там было кладбище, могильник татарский. Потому что они не жили там, где хоронили своих мертвых.
Конечно.
Вот. И, конечно, есть некоторые места, где, в принципе, есть какие-то подземные ходы. Чтобы выйти из монастыря к Ушайке. Вот там да. И каждый уважающий себя нормальный, богатый дом должен иметь подвалы, в подвалах должен быть погреб, где хранить овощи, урожай, и где хранить скоро портящиеся продукты, то, что у нас называется ледник. То есть мы сейчас заменяем это холодильником. У моей бабушки, я хорошо помню, вот этот вот прям опускающийся вниз погреб, и там еще специальная яма вниз, где был лед, а на льду лежали продукты, чтобы они не портились, естественно, совершенно. Кроме того, до революции строители помнили не только страх Божий, но и технику безопасности, которая написана кровью. То есть необходимость отвода грунтовых вод, источных вод, сточных имеется в виду, не источных, вот это вот ливневка. У нас такое ощущение, что народ забыл. Просто, я не знаю, как это объяснить, что у нас не умеют делать ливневую канализацию сточную. У меня просто волосы встают дыбом, когда я вижу наш ремонт. Потому что вот это вот, это просто, зная, что у нас источники воды, зная, что у нас вот эти вот подземные... Ой.
Знаете, ощущение, что больше всего мы волнуемся о каких-то внешних вещах, вот как, чтобы все было красиво, чтобы все было удобно, чтобы все было, чтобы все наслаждало.
Усадьба Асташева.
Потребительская психология.
Усадьба Асташева была окружена специализированными колодцами, угу, которые отводили воду в сторону, чтобы она не гуляла. Угу. Где они? Они зарыты. Они убраны.
То есть, и как это может повредить городу?
Оно уже вредит городу. У нас все дома ходят ходуном. У нас в подвалах зачастую стоит вода. У нас здания подгнивают снизу.
Катастрофа?
Ну...
Ну, а как-то вот вы беседовали с нашими...
А у меня нет полномочий беседовать, понимаете? Я не могу прийти и сказать, ребята, вы что такие?
В том смысле, что вы знаете, а кто-то вот не знает.
Ну, не я же одна это знаю. И потом я говорю, я в данной ситуации прийти в ДГАСу и сказать, ну, знаете, это она, в общем, я для них не авторитет. Поэтому я только развела руками. Это не я одна знаю. Я просто об этом говорю. А большинство народа на это просто вот... Это была очень смешная ситуация, когда ко мне пришли спец... Ну, просто сидели вместе в архиве. Uh-huh. Ребята, говорю, а вы что, этого не знали? Uh-huh. Му-му, хрю-хрю. Uh-huh. Я только руками развела. Ребята, ну почему? Uh-huh. Почему у нас в ходу сказки про нулевую верстовую вот эту вот... про нулевой верстовой столб? Вот мэрия, там ниша. В нише стоит такая очаровательная вещь, которая пропагандировалась в свое время как нулевой верстовой столб. Дескать, от нее начинался отсчет всех, всего расстояния. Я говорю, а при чем тут доходный дом Кухтерина и отсчет верст от города Томска? Ничего, что это здание было построено в 1900 году. А отсчет расстояния от центра города Томска велся много раньше и до этого. При чем тут жареное и пушистое? Да, красивый вот этот, красивый. Кстати, это субурган. Разрешите представить. Это символ Китая и торговли с Китаем, который Константин Константинович Лыгин вставил в фасад, в нишу на фасаде торгового дома Кухтерин и сыновья. Это ямщицкая династия, выросшая из рядовой ямщины и ставшая королями извоза. И, конечно, они очень... хорошо разбогатели на торговле с Китаем. И вот Константин Константинович, он сделал великолепное здание в стиле эклектика, очень богатое, очень дорогостоящее, и вот с таким вот знаком, вот этим вот совершенно прекрасным, это субурган. Субурган – это символ буддизма, потому что это часовня, где хранилось, ну, условно говоря, часовня, потому что надо же какое-то здание сказать, это культовое здание, где хранилась косточка Будды или любая святыня, связанная с Буддой. Поэтому вот там стоит субурган, как символ торговли с Китаем. Не как символ буддизма. что тут абсолютно. Ну, вот такая вот интересная вещь. Ну, можно сказать, и символ буддизма. При желании. Потому что это, да, действительно, одно с другим связано. Ну, такая вот интересная вещь.
Да,
но у нас народ предпочитает говорить, что это нулевая верста, хотя, в общем, непонятно, а почему? А зачем? Если вы хотите посмотреть, как выглядел верстовой столб, в вашем распоряжении театральная площадь у драмтеатра. Там стоит 4 таких верстовых столба, и на каждой 4 картинки от каждого века томской истории. Мы сейчас с вами только прикоснулись даже не к истории, а к праистории. И вот можете сходить туда, посмотреть, так сказать, официальную версию и подумать, а какие картины, какие события из каждого века томской истории вот для вас были бы значены. Как вот вы об этом думаете?
Вы знаете, очень интересно, очень важно, актуально и заставляет задуматься вообще о будущем. Мы же живем не ради того, чтобы сейчас пожить, да?
Да.
Мы же живем, чтобы наши дети, внуки, правнуки жили и радовались жизни. И действительно, надо как-то задуматься о том, ну, чтобы вот это вот наше, ну, вот то, что нам завещали, как-то вот...
Чтобы сохранить и передать.
Сохранить и как-то улучшить даже, а не то, что потерять.
Да.
У нас потеряно много.
Да, да, да.
Вот, спасибо вам огромное. И я очень... Вот я бы хотела, чтобы вы хотели пожелать вот нашим радиослушателям.
Я бы хотела пожелать интересоваться историей, интересоваться наследием. Но не выдумывать свое, а смотреть, как оно было реально, искать подлинную историю, подлинные традиции. И понимать, что, зная подлинную суть вещей, мы можем сделать нашу жизнь лучше и краше, зная, что надо отводить воду в сторону, правильно строить дорогу.
Интересно, что... Орография города Томска очень сильно влияет даже на характер. Я сам из Кузбасса и живу в Кемерове. И рядом город совершенно 200 километров. Совсем другой характер у людей. Заходишь в трамвай, в автобус, везде крики, драки, музыка играет. Заходишь в Томскую, в Томский троллейбус или в Томскую маршрутку. Такая тишина, все как будто ударены в голову какой-то подушкой придавленной, такой спокойный. Вот город на болоте, и даже по характеру это имеет спокойный, такие убитые, такие очень интеллигентные.
Может, не убитые, может, просто спокойные?
Спокойные, очень. Ну, то есть, Кузбассом разница огромная просто. Спасибо большое.
Да, спасибо большое, вот, Марина Геннадьевна. Очень интересно, и просто есть о чем подумать.
Все, что в этом мире обладает какой-то ценностью, но при этом не несет любовь и не связано с Богом, это просто иллюзия, отблеск света во тьме.